Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Здравствуйте, это литературный подкаст «Между строк», в котором мы погружаемся в библиомир и приглашаем вас присоединиться к нам в этом путешествии. Меня зовут Оксана Крюкова, и сегодня к этой беседе присоединится радиоведущий, человек читающий, обладатель прекрасного родийного голоса, я бы даже сказала, Тимур Осмонов. Поприветствуй меня по-родийному как-нибудь.
Привет, Оксана, рад тебя видеть и слышать.
Оправдала,
конечно,
потому что я подумала, вдруг обману сейчас ожидания наших
слушателей. Я не особо старался, как, в принципе, я особо всегда не стараюсь.
Обманываешь, потому что очень много людей хвалят твой голос. Ну, в общем, литературный подкаст. Обычно беседуем мы с тобой о любимых книгах гостей, но с этого выпуска нам дали такую возможность разнообразить и внести некий рубрикатор. Начнем мы, наверное, с этого выпуска. Предлагаю озаглавить это как «Литературная дуэль». Очень часто мы с тобой вспоминаем одно произведение, которое прям муссируется не единожды в нашем подкасте. Называется оно «100 лет одиночества», и я хочу вызвать тебя на дуэль и поговорить об этом произведении. Просто, можно сказать, бросить в себя белую литературную воображаемую перчатку в надежде, что ты ее поднимешь.
Я ее ловлю на лету, кладу себе в карман и принимаю твой вызов. Поехали.
Да начнется битва.
«Между строк».
С этим произведением у меня связана, знаешь, Тимур, определенная боль. Потому что его считают, ну, знаковым, культовым, одним из лучших представителей магического реализма. Ну, и, в принципе, любое произведение должно вызывать, наверное, какой-то отклик у читателя. Ну, по крайней мере, как минимум, не проскользить по вашему сознанию. И вот с этим произведением это, наверное, как лекарство, с какой-то медикаментозной и причем крайне неприятное на вкус. Именно вот такое ощущение было у меня.
Наверное,
что-то хуже. Скорее, деготь. Мне кажется, оно сроднее вот по вкусу именно как деготь.
Скипидар.
Тягучее что-то, неприятное на вкус и трудно перевариваемое. Итого, ну ты знаешь, все равно должно все-таки чтение, ну как сейчас очень часто говорят, это элитарное удовольствие. Согласен, кстати, с этим?
Абсолютно не согласен. Ну с какой стати? Посмотри в книжных магазинах, сколько стоят книги, в интернете они все бесплатные. Если, конечно, ты хочешь каким-нибудь золотым обрезом взять, прочитать книжечку на досуге в дорогом вольтеровском кресле, то, в принципе, так обэлитарить можно любую деятельность.
Вот, кстати, я слышала это мнение об элитарном удовольствии от одного книжного блогера, который занимается как раз на фестивалях или книжных ярмарках продажей книг. То есть его нанимает непосредственно какое-то издательство, и оно рассказывает о продукции, произведенной этим издательством. И по ее мнению, это именно элитарное удовольствие, потому что, ну, скажем, не из дешевых оно, раз. Два, на это нужно все-таки время. Если ты где-нибудь работаешь на заводе, там, в серьезную смену, приходишь,
слушай,
тебе не до
книги.
Этого.
Ну, если, конечно, не шумное производство.
Как пойдет. Можно слушать просто станки, в принципе, на любителя. Но есть люди, просто которые воспринимают именно текстовый формат, кто-то аудио, я абсолютно вот не по второму типу. Для меня вот важно вот видеть, и чтобы никто там мне это наговаривал, чтобы я сама строила эти картинки. Ну и так вот, от элитарного удовольствия. А все-таки читательское удовольствие как таковое должно быть. Я, конечно, понимаю, что оно бывает абсолютно разным.
Возможно.
Что кто-то может быть тащиться от маркиза де Сада, и бог ему судья, конечно же, в этом.
Это читать абсолютно невозможно, я читал, признаюсь в этом. Большом литературном грехе, да.
Ну, да, но это другой грех, ты потом будешь исповедоваться, не сейчас в нем. Но и все-таки «100 лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса. В чем твое читательское удовольствие было в этом произведении? Потому что мне противоестественно, в принципе, эта литература.
Потому что это не элитарная, возможно, литература. Может быть, тебе нравится как раз-таки все немножко подороже, попафоснее или, наоборот,
да не
немного
про...
попроще. Да,
да
кто
да
его
про...
знает. Нам все нравится в разный момент времени. Что касается Габриэля Гарсия Маркеса, ну, эту книгу, наверное, нужно заставать когда-то еще более менее молод, и когда перед тобой расстилается вот это огромное полотно жизни, через которое тебе интересно идти, когда ты уже знаешь какие-то вещи и понимаешь, что люди иногда себя ведут глупо, а тебе за этой глупостью наблюдать абсолютно не хочется, ну тогда да, возможно,
это читать и не стоит. Каждый день наблюдаешь за глупостью людей, в принципе, мы живем в этом
мире.
Но
не в книгах. В книгах мы все-таки привыкли видеть каких-то достойных персонажей, которые оторваны несколько от реальности, если только это не касается какого-нибудь субреализма, где тебе показывают человека, и то он должен быть несколько симпатичным. А у Габриэля Гарсия Маркеса абсолютно не элитарная литература. Это народное творчество. Ты, кстати, очень метко говорила о том, что это, по сути, мексиканский сериал. И не колумбийский, потому что вспоминал о своем детстве, о своей семье. Габриэль Гарсия Маркес, будучи уже на корню мексиканским писателем, именно там он писал «100 лет одиночества», и, в принципе, жанровые корни ты очень хорошо уловила. Да, латиноамериканские писатели любят вот такое длинное повествование с кучей имен, с интригами, для того, чтобы узнать, что убийцей был садовник, не знаю, через 400-500 страниц красивых рассуждений о
истории страны. Ну, ты сравнил
сейчас
Агату Кристи. Как ты об этом узнаешь?
Я сравнил сериал «Новая жертва». Бразильский был очень такой хороший.
Я узнаю о твоих пристрастиях, мне это было
единственный, который мне нравился, и вот там, да. 600 серий, в конце все оказалось настолько ожидаемо, да и прозаично, что... Зачем?
Ты очень хорошо наговорил, но ответ на свой вопрос я так и не получила. Так в чем все-таки? Что ты находишь отклик, ну, я не знаю,
так
реальности
я,
какой-то в книге?
Да, я не закончил, потому что я читал эту книгу, мне было 20 лет. Я тебе расскажу об антураже. Антураж должен соответствовать любой книге. Когда ты одинок, тебе абсолютно нечем заняться на летних каникулах, но тебе в списке к прочтению написано, что должен осилить 4 тома «Войны и мира», а в принципе девушкам ты еще не нравишься, друзья уехали куда-нибудь на лето в деревню, у тебя только есть ты, Лев Николаевич, Толстой, Пьер Безухов, Андрей Болконский, остальные герои, ну, конечно, тут делать нечего, и тут не об антураже. Поэтому и книга эта вспоминается мною с ужасом. Но когда тебе 20 лет, и когда ты на все лето оказался в другом красивом городе, ходишь по его улицам, только ты, Габриэль Гарсия Маркес, и его герой в книге, и ты читаешь... Везде. Ты читаешь на лавочках в парке, ты читаешь дома, ты читаешь в кафе. И, конечно, именно такое тягучее времяпровождение и тягучее повествование книги, они и попали в точку абсолютно. И, кстати говоря, тяжело она начиналась. Книга была отпечатана какой-то чуть ли не сам издат, наверное, первый, когда Габриэля Гарсия Маркеса начали издавать в Советском Союзе, не помню, какой-то 70-й год. Абсолютно газетная обложка, такая уже очень потрепанная, не отражающая никакой сути того, что есть внутри. Просто 100 лет одиночества Габриэль Гарсия Маркес. И страниц 400 мелким-мелким газетным шрифтом на дешевой бумаге. И ты все это начинаешь читать, абсолютно сразу начинаешь путаться в этих всех Буэндия, незнакомой тебе страны Колумбия, которая, правда, находится черт его знает где, но, тем не менее, абсолютно сказочная земля, а вот потом ты начинаешь втягиваться, когда здесь открываются мотивы любви, семьи, страсти всеразрушающие.
Да какой любви? Что ты, какую там любовь увидел? Вот это вот инцестуальная любовь, как ее называют, это же, мне кажется, вот это грязь абсолютнейшая. То есть тебе в жизни хватает всяких страшных новостей в новостных лентах, а тут ты видишь еще что-то гораздо хуже, гораздо неприятнее.
Это
любви там, в принципе, как таковой я и не увидела.
Произведение оставляет у тебя ощущение первородного греха. Ты грешник, который греха не совершает, но совершает его вместе с писателем исподволь, когда он рассказывает о своей семье. Но если мы будем вспоминать о том, как развернуто повествование в этой книге, мы помним, что люди, группой небольшой, прорубаясь через джунгли, кроша лианы своими мачете, приходят в абсолютно первобытный край, где начинают новую жизнь.
Ну так после греха, то есть ты не упомянул тот момент, что после грехопадения, когда он убил своего соседа, он просто вынужден был уйти из того селения, где он проживал ранее, причем со своей двоюродной, если я не ошибаюсь, сестрой.
Троюродные. Ну, там в Колумбии все родственники, как оказалось.
Все люди-братья, в принципе, если так можно сказать. Но тем не менее, то есть это был катализатором был грех, то есть убийство другого человека, и после этого он сбежал, потому что этот призрак покойного преследовал его все-таки.
Ну, от призраков, как, собственно, и показала эта книга, далеко не убежишь. Хоть куда ты плыви, хоть кругосветное путешествие соверши, он все время будет рядом с тобой, будет греметь костями в чуланчике недалеко от того места, где ты спишь. Это все, конечно, очень страшно и жутко. Кстати, это тоже мне очень понравилось в этой книге. Там смешение жанров, оно просто архиинтересное.
Архискучное, я бы по-другому сказала, потому что у меня основная претензия все-таки к форме. И большинство людей, в принципе, ну, возвращаясь, наверное, к тому тезису, который ты раньше определил, нужно определенное время, чтобы, знаешь, постигнуть эту книгу правильно. И в социальных сетях очень много комментариев, где люди пишут, ну просто какая-то невероятная ересь. Безрассудное абсолютно и непонятное нагромождение, буквально литературное оливье. И большинство людей, которые критиковали этих рецензентов, отвечали, что «да вы просто еще не доросли, глупы». То есть это что, это проблема какая-то в нас, что мы еще, может быть, интеллектуально не на том уровне, чтобы познать ее величайшее творение?
Там нет никакой интеллектуальности в этой книге, там есть тягучее повествование, я согласен. Я закончу о первородном грехе, о котором ты упомянула. Да, там немножко все выворочено. Там люди приходят в этот новый рай уже после грехопадения, то есть они обретают какую-то новую форму, но, тем не менее, приносят из этого мира своего в новый мир свои старые проблемы. И там они начинают познавать мир и начинают узнавать все, что нужно было ему знать, в том числе друг о друге, о своих эмоциях, о том, что жизнь – это не просто правильное домохозяйствование в глубине джунглей Латинской Америки. Это раз. Второе. Ну, история, она, в принципе, никогда не была логичной, и никогда она не отличалась рассудком. События происходят просто из-за того, что, ну, случай так совпал, геополитическая ситуация сегодня такая. И, в принципе, было очень много королей и самодуров, которые вершили европейскую политику когда-то в средние века и остаются, в том числе на нашей планете еще такие люди, которые, ну, действуют скорее более эмоционально, чем логически. И, собственно, все мы люди, все мы так делаем. Те люди, которые говорят о том, что мы слишком элитарны, мы прочли эту книгу, а вы до нее не доросли, это, конечно, глупость. Но те люди, которые говорят, что там все слишком умно и все слишком скучно и нелогично, ну, обернитесь на свою жизнь, посмотрите. Если вы всегда совершали исключительно логичные поступки и никогда не хотелось вам сломать вот эту вот линию текущей судьбы ради того, чтобы вверзнуться в какую-нибудь страстную любовь или поменять профессию.
С двоюродной сестрой, например.
Это мы не одобряем. Но было и такое время, когда все это было, скажем, абсолютно нормально. Никто это не табуировал.
Ну хорошо, ладно, если ты сейчас возводишь пьедестал, что, может быть, это не слишком еще умное произведение, но, тем не менее, его считают великим, как минимум. И для тех людей, кому оно не приходится по духу, по нутру, считают, ну вот, какими-то слепцами?
Но слепцами я бы их не назвал. Смотри, здесь есть очень такое специфически модное повествование, которое было изобретено, конечно, не Габриэлем Гарсия Маркесом, это все еще сделал в свое время Джойс в своем «Улиссе». Вот это вот как раз-таки произведение, вот с которым бы я поспорил, но будучи уже в твоем кресле, то есть против, да, потому что заново переписать историю Одиссея в реалиях Европы начала 20 века и все это делать еще просто разбрызгивая литературные краски на холсте абсолютно хаотично, и все это на 600 страницах, вот это мне абсолютно непонятно. Ни сюжета, ничего. Гомера мы все и так читали. Но, тем не менее, был задан вот этот тренд, да, как музыкальные стили меняются, да, сейчас очень в моде электронная музыка, когда-то она считалась вообще чем-то таким непонятным и вообще ненужным, да. Меняются стили, и вот Габриэль Гарсия Маркес, он дитя того стиля интуитивного повествования, там нет глав, там все написано одним текстом, все написано, кстати говоря, от третьего лица и как большой эпохальный рассказ, это, конечно, скучно, не все любят читать мифы, а это именно
миф. Подожди, вот смотри, у тебя претензия к «Улиссу», потому что человек вроде бы ничего нового не создал. Он просто взял, скомпилировал то, что уже было ранее, и, ну, не знаю, подал это под каким-то другим своим свежим, может быть, соусом. Так Маркес сделал же то же самое. То есть все мы понимаем, что это библейская аллюзия, что ее даже очень часто называют новой Библией 21 века. И по факту, а что нового он рассказал в этом произведении?
Любое произведение – это маленькая Библия, потому что Библия – это книга универсальная. Любое священное писание, оно раскрывает, в принципе, такое линейное повествование, где есть и путешествия, и герои, и перед ними встают испытания. Но все это, к сожалению, по крайней мере, по Библии все очень плохо заканчивается, апокалипсисом. Ну и по Маркесу тоже самое. Закончилось абсолютно так же. То есть, да, абсолютно привязка есть. С этим спорить никто не будет. Другое дело, что делал Габриэль Гарсия Маркес вместе со своим аргентинским коллегой Картасаром. Они открывали для читателя, который уже несколько присытился Хемингуэем, который присытился Ремарком и своими собственными реалиями. Устали люди от двух мировых войн, от того, что они копаются на своем небольшом полуконтиненте Европе, и все-таки хочется им расширить свои границы. И тут к ним приходит яркое, сочное, пахнущее неимоверными запахами моря, гниющие рыбы, экзотических фруктов, Латинская Америка. И вот именно поэтому Габриэль Гарсия Маркес был встречен на ура, так же, как и Картасар, который донес ритмы танго Буэнос-Айреса уже до Парижа и до самых читающих людей Европы.
Очень красивыми красками описала, я буквально уже почувствовал запах гниющей рыбы, которую ты сказал, действительно исходит с страниц «Стали от одиночества», но тем не менее. Что нового нам дали? Зачем нам еще одна Библия? То есть здесь только такой эффект новизны, то есть, может быть, как с кубизмом.
Конечно,
было.
Абсолютно.
И абсолютно, то есть, по большому счету, если так разобраться, вытащить его из исторического контекста, если бы он попал в другое время и был бы не первым, то, может быть, такого эффекта глобального и не возымел бы.
Здесь я хочу привести тебе пример просто гогеновской Мадонны, да, чтобы далеко не ходить. Товарищ Гоген, который долго себя искал вместе с Ван Гогом, другими писателями того времени. Не будем называть их писателями, потому что все-таки художники пишут тоже. И наблюдаем его картины, когда он был в Европе. Ну, абсолютно, конечно, талантливый художник с каким-то особенным взглядом, но не хватало ему вдохновения. Вот когда он взял и с откушенным ухом или еще с неоткушенным уехал на Таити работать...
Встретил там 14-летнюю девушку, с которой совместно жил. Она, кстати, стала его музой и очень часто...
Таити в свое время это был такой райский островок, местная мекка секс-туризма для европейцев тогда. Ну, потом все это дело прикрыли довольно быстро за всякие европейские технологические плюшки, но это уже, наверное, к другому подкасту. Но Гогена тоже туда в то время тянуло. И какими красками заиграли его полотна. И зачем нам в таком случае пересказание гогеновской Мадонны в виде таитянской чернокожей женщины? Потому что этот сюжет уже давно избит, но, однако, он смотрится свежо. Нужна
здесь,
была свежесть.
Ну, вот она и есть. Там, я с тобой согласна. Здесь новая призма есть, ты видишь. Ты знаешь, когда тот же Тарантино, когда он компилирует всевозможные жанры, и ты видишь какой-то его месседж, его почерк в этом. А что же делает Габриэль Гарсия Маркес? Причем по его рассказам, как он сам говорил, история должна подаваться, как делала моя бабушка. Сухо, безэмоционально и от третьего лица. В принципе, что он сделал на 600 страницах 100 лет одиночества. То есть, действительно, 600 страниц мелким текстом, от третьего лица, где-то 2,5 страницы стенаний Фернандо. И ты просто запутываешься, в принципе, вот во всей этой форме, которая подается крайне скучно. Тебе кажется, что вроде сюжет как-то идет, но он топчется на месте, и ты не понимаешь, что происходит. И даже вот эти мелкие вставки с мальчиком, вокруг которого порхают желтые бабочки, с Мелькиадесом, который вроде бы умер, но возвратился, они какого-то эффекта абсолютно не имеют.
Ну, они разбивают повествование на картины, которые даже у тебя, как у человека, который не любит данное произведение, всплывают в голове, и это очень классно, потому что Гарсия Маркес, товарищ Габриэль, придумал такую вещь, ну, не придумал, но очень хорошо ей пользовался, как ретроспектива и как оборот в прошлое. Раскрывать персонажа сразу же. Вот он тебе появился, и ты должен узнать о нем все. И начинается все с предыстории. Не начинается все сначала, как мы, собственно, пришли в это место, основали
как
Макондо и зажили.
Толкин тоже самое жил, в принципе, на 7 родов назад еще.
На 7 родов назад, но здесь, наоборот, вперед.
На 7 родов вперед.
Когда полковник Аурелиано Буэнди дождливым утром стоял у стены в ожидании расстрела, так начинается эта книга. И в этот момент ты как бы думаешь, что это, в принципе, будет какая-то военная драма. А нет, тебя отбрасывают сразу же в детство этого человека, к его родителям, и ты сам переживаешь вот эти детские нотки, которые человеку очень важны. Как сам Габриэль Гарсия Маркес вспоминал о своем детстве, о рассказах своей бабушки, когда, собственно, и сочинял это произведение, ну, лет так 20 минимум.
Здесь очень странная магия, то есть ты вот сейчас упомянул, что, да, некоторые моменты, возможно, остались в моей памяти яркие, но эти моменты, они абсолютно магии не отдают. То есть это произведение относится именно к этому жанру магического реализма. И вот эта компиляция между какими-то отвратительными телесными деталями, вроде того, что Хосе Аркадио II, если не ошибаюсь.
Первый, который...
Да? Не-не-не, я про второго сейчас говорю, про сына, который был очень похож на своего отца, половозрел, когда мать увидела его голову,
даже
она
слишком
просто...
половозрела.
Даже мать была в шоке. И ты знаешь, вот эти моменты, что он мог съесть за один присест молодого поросенка и спускал ветры, от которых цветы вяли. Ну, прости, ну где здесь магия? Реализм отвратительный есть.
Это реализм, а потом же сразу тебе идет магия. Это улетающая
на простыне
Ремедиус,
барышня.
Прекрасная, да, на простынях. Это
и потом
вечный жид в образе теленка,
простыни,
который приходит. Это 7 казней египетских, которые обрушиваются на этот Макондо, погрязший в грехе. Это жертвоприношение Авраама. Там очень много всего есть, и там очень много мистики, которая смешана вместе, как и вся Латинская Америка. Она замешана на католицизме и местных верованиях, которые сплетены уже так, что их просто никак не разорвешь. На самом деле, европейцу это понять довольно сложно, хотя у них тот самый католицизм и, собственно, все христианские течения, они с этого и начинались. В этом очень интересно разбираться. Что касается яркости вот этих картин, то я еще раз повторюсь, что скорее Здесь работает психология, потому что нам очень хочется обратиться в поиске себя к своему внутреннему ребенку. Все же нам специалисты по мотивации говорят, найдите этого внутреннего ребенка. Ну так вот, искать его вместе с Габриэлем Гарсиа Маркесом очень легко. Он вас возвращает в детство, где становится страшно от того, что ты не понимаешь, что происходит вокруг тебя в мире. Как ему молодому колумбийскому народу абсолютно непонятно, что происходит там, за тремя океанами, и до них доходят только отголоски, какие-то инструменты, которыми они просто не умеют пользоваться. А для европейцев это оказалось новым глотком воздуха, потому что здесь, на своем континенте, они уже все абсолютно знают. А вот этот эффект новизны, который приплыл из-за океана, из Латинской Америки, он и сделал популярным не только, кстати, Габриэля Гарсиа Маркеса, но в мировом масштабе он сделал популярным нашего любимого соотечественника, который писал очень похоже на Габриэля Гарсиа Маркеса, а может быть, одновременно с Габриэлем Гарсиа Маркесом, Чингиз Айтматов. Также абсолютно пишет, также развивает свое повествование вне глав, долгими, огромными предложениями на целую страницу. Но, тем не менее, я уж думаю, что вот эту карту, которую я сейчас выложил на стол в виде козыря Айтматова, который считал Габриэля Гарсиа Маркеса своим, ну, не то что учителем, но очень авторитетным коллегой, я думаю, здесь ты ее не побьешь.
Я требую каких-то письменных доказательств. Нет, ты знаешь, ты...
Почитай Плаху, почитай Габриэля Гарсиа Маркеса.
Я не вижу связи абсолютнейшей.
Абсолютно,
потому что по
повествованию и подается примерно все так же. Все вот эти флешбеки героев, их воспоминания и все остальное. И все это абсолютно не структурировано. Читать тяжело, влюбиться легко. Но со второго раза получается уже любовь на века. Поэтому да, эта книжка не для того, чтобы прочитать ее и потом положить на полку. Вы будете возвращаться к ней снова и снова, разбираться, анализировать, проживать жизнь каждого героя, примерять его на себя. И вот когда вы полностью раскроете для себя все хитросплетения семьи Буэнди и их судьбы, и, собственно,
а что
почему
там
они одиноки.
Прости?
Ну, а почему, по-твоему, называется этот роман «Сто лет одиночества»? Ну, хотя бы это стоит понять.
Вот, кстати, вот этот момент, потому что с испанского языка «солидат» переводится не так, как «одиночество», а «неприкаянность» больше.
Да.
То есть они больше все, вот они не понимают, в принципе, что делать со своими жизнями. И ты сказал, что это возвращает вас в детство.
А все мы понимаем, что делать с нашими жизнями.
Это понятная проблема.
В детстве мы тем более не понимаем, что делать с нашими жизнями.
Так мы сейчас-то
не
понимаем.
Жизнь просто идет, она кипит вокруг тебя.
Ну,
и все, и больше ничего не надо.
Какая логика? Что она не кипит так, как в 100 годах одиночества, когда ты просто не понимаешь, что происходит там. То инцест творится,
то война,
кто-то с поросячьими хвостиками рождается, то детей муравьи
съедают. С консерваторами. Все это было в истории народа. Все это описано, но все это собрано вот в такой котел, сварено и подано в виде этой книги. А уж чем пахнет это и на вкус ли вам это варево, это уже, думаю, как обычно, дело каждого. Но я абсолютно считаю, что это чрезвычайно интересное произведение на поле великой мировой литературы, и с ней нужно ознакомиться. Это та книга, ради которой стоит сделать над собой усилия. Я думаю, что никто не пожалеет. Я не буду рекомендовать.
Вот я, кстати, как раз тот человек, который пожалел, потому что, ты знаешь...
Ты не дочитала до конца, я приоткрою
занавес. Давай по-другому так. Я дочитала все-таки краткое содержание, 70% книги, вот
ничего
до последнего момента,
даст.
До шестого поколения, вполне себе это дает.
Ничего.
Ну так вот, подожди, давай на другой момент переключимся. То есть существует уже такая избитая фраза, что стоит уходить с плохого фильма, закрывать плохую книгу. Так вот, прочитав это, то есть, знаешь, у меня было ощущение, что я просто потеряла несколько часов своей жизни. По большому счету, может быть, я действительно не доросла, мой IQ недостаточно высок, чтобы, ну, не знаю, проникнуться каждой страницей, каждой строчкой. Меня это не откинуло, слава богу, у меня было счастливое детство, а не такое, как Маконда.
Там многие счастливое детство.
Ну, сомнительно. Так,
да,
ты знаешь,
и,
я не
знаю,
где
вот
там счастье твое. Знаешь,
вот это все равно атмосфера какой-то тропической радости, она не покидает на протяжении всей книги. Как мне, по крайней мере, показалось. Но в этом
революции,
может каждый видеть что-то другое.
Революции, расстрелов, конечно, вот этих
да,
вот банановой резни.
Да, но при этом жизнь
такое,
кипит,
да?
Жизнь
Ремедиус
происходит.
Ремедиус прекрасная, которая вроде бы
это
просто ангелочек.
Это тебе не консервативная Европа, где люди сидят уже и живут так, как они жили 300-400 лет назад, только с новыми цифровыми технологиями, буквально ничего не меняется. Там меняется все каждый день. Как и у нас, кстати говоря, это тоже меняется каждый день. Поэтому мне кажется, что Чингиз Айтматов и Габриэль Гарсиа Маркес именно по той площадке, которую нужно было описать, они очень похожи писатели. Именно поэтому их книги, они дышат настоящей
жизнью. Я сейчас
жизнью.
К этому вернусь, но вот смотри, продолжая тот момент, что все-таки стоит, может быть, закрывать плохую книгу, потому что, по большому счету, ну вот тебе она что-то дала. Для большинства людей это потерянное время. И вот, знаешь, заставлять людей говорить, что все-таки стоит сделать над собой усилие, прочитать ее, мне кажется, работает сносным аргументом только в том случае, чтобы вот поддержать беседу, подобную той, которую мы сейчас с тобой ведем. Или не прослыть профана в каком-то аристократическом
обществе.
Но это
в таком случае касается не просто книги «Сто лет одиночества», а вопрос того, считать ли художественную литературу чем-то развлекательным, да, то есть мы должны просто ловить какой-то интертеймент в свою сторону, или мы все-таки учимся, когда мы читаем.
Это другой вопрос. Мне кажется,
или
в литературе...
мы все-таки учимся, когда мы смотрим какие-то фильмы. Да, можно тысячу раз сказать, что мне нравятся какие-нибудь «Мстители», мне нравятся комиксы, мне нравится яркая картинка,
да,
смотрится на одном дыхании,
Тимур.
Но Тарковский, ну, не идет. Ну, тяжело мне его смотреть. Ну, вот это нудное повествование, три героя, которые ходят где-то по какой-то свалке и рассуждают о смысле жизни. Или, не знаю, человек, который на космическом корабле общается с мегамозгом, который внутри мерцает какими-то лампочками. Да, это скучно, это не очень интересно, но... Нужно ли в таком случае немножечко взять, воспитывать себя, воспитывать свой вкус, воспитывать себя литературно, кинематографически, музыкально? И все-таки любое действие, которое дает прогресс, это вызов. Поэтому, честно говоря, в своем прошлом, да, мне не очень понравилась «Война и мир». Ну, потому что, ну, нельзя школьникам давать читать «Войну и мир». Когда-нибудь, вот мне будет лет 50, с удовольствием перечитаю.
Все это оправдывается тем, что в каждой литературе должен быть все-таки какой-то просветительский эффект.
Конечно.
И вот в «Войне и мир» он есть, безусловно. Даже
конечно.
В том же Тарковском, который крайне медитативный, я все-таки понимаю, что это может быть не мой автор, но я не могу отрицать величие его. То есть действительно делал человек качественную работу. В случае с Габриэлем Гарсией Маркесом я не понимаю, что он хотел мне донести. Конечно, может быть, это моя проблема, в принципе, или моих преподавателей, которые должны сказать мне, а что же автор хотел сказать этим произведением? Но в итоге, вот эта новая Библия, к чему она нас приводит? Что мы все неприкаянны, что без любви мы закончим в каком-то одиночестве. У разбитого корыта и нас унесет смерч. И на этом наша история закончится.
Товарищ практик, который все время ищет какую-то выгоду даже в прочтении любого произведения.
Не выгоду, просветительский эффект, это разные вещи.
Просветительский эффект от «Войны и мира». Он какой? Он чисто исторический, да?
Этого вполне достаточно.
Хорошо.
Ты хочешь сказать,
тебе
что мы
не
должны знать
истории...
свою историю?
Колумбии, которую прекрасно развернул в «100 годах одиночества» Габриэль Гарсия Маркес.
Произведение, которое относится к магическому реализму?
Да.
Нет, не хватает.
Прекрасно это относится ко всему, потому что, ну, если уж говорить обо мне, то я очень заинтересовался историей Латинской Америки после того, как я прочитал «100 лет одиночества», но уже после того, как я прочитал еще один роман Габриэля Гарсия Маркеса «Осень патриарха». Мне все-таки стало интересно, а кто такие те самые консерваторы и либералы, которые там дерутся уже, они до сих пор, кстати говоря, не нашли еще какого-то общего решения в современной Колумбии, а что там происходило 200 лет назад, 100 лет назад с этими бесконечными гражданскими войнами. Почему Латинская Америка долгое время была полем битвы для коммунистов, социалистов? Это новая земля обетованная, куда приходят новые боги, куда приходят старые опробованные политические механизмы из Европы. Здесь они получают какую-то окраску местную, очень кипучую, очень яркую, и здесь, если идея какая-то есть, идея коммунизма, она возводится в абсолют. Че Гевара, приезжая в Советский Союз, говорил, ну, простите, это все как бы не по-нашему,
но
да,
это
я все это по-другому себе представлял. Это все там представлено. Там,
ну, понятно,
представлена фальсификация выборов.
Но предтеча все-таки идет Библия, как ни крути. То есть, когда мы считаем, что произведение удалось, когда задумка автора сработала в конце. И мы уже с тобой, по-моему, согласились о том, что это аллюзия к Библии, как ни крути. То есть, исторический контекст и локализация непосредственно...
Нет,
это
конечно, аллюзия.
Инструмент.
Это каркас. Это повествовательный каркас, который просто, он очень удобен. Он опробован уже в веках. Зачем что-то придумывать? Придумать какое-то новое колесо. Габриэль Гарсия Маркес, он не новатор, он не будет этого придумывать.
Так вот,
взял
говорю,
историю своей страны
нет.
И положил ее вот на вот этот каркас. Историю своего народа и своей семьи. И это прекрасно, потому что все работает абсолютно, каждый механизм. Просветительское, пожалуйста, есть. Вы когда-нибудь знали, что есть городок Аракатака где-то там на севере Колумбии, который назван Макондо, это родной город писателя Габриэля Гарсия Маркеса. Город Барранкилья стал для меня практически родным после того, как я прочитал всего Габриэля Гарсия Маркеса.
Захотела
именно там он работал
журналистом.
Там даже дело не в этом. Нет там никаких сестер. Там абсолютно истории разных людей. И это любовь во время чумы. И это мифический город тоже, который страшно похож на Барранкилью, который описан в «Осени патриарха». И вообще прекрасная страна. После этого хочется взять и поехать в Колумбию. Там очень много интересных вещей. Отличный был сериал совсем недавно, который назывался «Наркос», предтечей которого было именно повествование Габриэля Гарсия Маркеса. Там в самом начале говорится история Эскобара, товарища, тоже там, знаешь...
К нему приходил Мелькиадес?
К нему кто только не приходил, на самом деле, по времени.
Каким-то целебным
порошком,
возможно?
В основном, конечно, разведслужбы ЦРУ Соединенных Штатов Америки за ним охотились. Но, тем не менее, все это начинается с того, что Колумбия — это страна, где миф, он все-таки не отрывен от реальности, даже в конце 20 века. И поэтому, раз уж это родина, говорили Гарсия Маркеса, и магического реализма, то и все события, которые там происходят, они происходят так же. Нелогично абсолютно, когда вдруг наркобарон, хотя вот, в современном контексте, конечно, я же не знаю, логично или нелогично, хочет стать президентом, взрывает собственный народ, когда власти договариваются с другой страной, с которой они буквально чуть ли не воевали лет 20-30 назад, чтобы изжить какое-то новое страшное зло вот этого золотого тельца в виде кокаина, наконец-то низвергнуть свои территории. Все повторяется, и любая история, она вот в этом контексте прекрасно работает. Посмотрите этот сериал, он стоит внимания. И, конечно, если уж вам потом не захочется ознакомиться с творчеством Габриэля Гарсия Маркеса, то, ну, кстати, сериал тоже не особо богат на события и не особо динамичный.
Так форма в нем какая получается? Это все держится на харизме. А когда ты читаешь «Сто лет одиночества», ты не понимаешь, от какого героя тебе стоит плеваться больше, потому что ужасны все просто. Ну, и вернусь все-таки к той теме, что ты сказал, что...
Не все, Ремедиус прекрасно.
Да, и поэтому ей не место на земле, я поняла. Что действительно, Габриэль Гарсия Маркес скорее не писатель, а рассказчик. И, кстати, на родине ему вручили премию, которая вот именно с испанского языка так и переводится. Там «лучший рассказчик». Ты его сравнил с Чингизом Турикуловичем, который действительно тоже был таким народным сказителем. И очень много легенд каких-то про мать Олениху очень часто мелькали в его произведениях. Ну, форма, в которой он это подает, ты там и логику видишь, и смысл. И все это приятно читать. Есть, конечно, тяжеловатое для восприятия произведение, но в целом он это делает как достойный сын своего народа, как хороший мунасчи. А когда делает это Габриэль Гарсия Маркес, когда он вот эти 18 месяцев закрылся, продал машину и заложил последний фен жены, дабы написать нормальную книгу, и был кучу денег должен мяснику, чтобы семья не голодала, и жена сказала ему: «Ой, я надеюсь, книга будет хорошей».
Она получилась,
я понимаю,
хорошей,
ну,
в итоге.
Ну, главное, что она не голодает. Я рада за нее, что у них все нормально сложилось, но в целом-то ты понимаешь, что это вот такое ощущение, как будто сам не любил вот произведение, которое писал. Вот как будто душу не вложил. Вот ты знаешь, когда
там
мы с тобой разговаривали...
Там вся его душа, абсолютно с этим не согласен.
Какая же скучная у него душа, прошу прощения.
Прекрасная душа.
Вот ты не чувствуешь, что это
наполненная
произведение
наполненное интуитивными воспоминаниями и связанное в какую-то форму.
Когда тебе это сухо пересказывают, когда никакого эмоционального
сухо
фона
все это
абсолютно
пересказано.
Не влагается...
Он любит своих героев, он любит их как членов своей семьи. Как мы можем рассказывать о своих предках, а он здесь именно рассказывает о предках, когда мы их видели только на фотографиях? Мы можем их любить? Нет. Мы можем испытывать к ним что-то из эмоций, кроме того, что вот это мое, и неважно, чем это было, потому что это мои корни. Мы обращаемся к корням. Хорошо, ты заговорила...
Я просто думала, что... Подожди, там есть такой персонаж, которого как раз зовут Габриэль Гарсия Маркес, и он абсолютно там мельком как-то в повествовании происходит. Но мне кажется, самого себя Габриэль отобразил как Мелькиадеса. То есть, может быть, он описывал какие-то свои там...
Я не думаю, что он там кого-то вообще отображал в виде себя.
Ну, подожди. Мелькиадес — это как раз тот человек, который ввел летопись семьи Буэндия. И как раз в конце последний из рода, предпоследний, если быть точнее, из рода, как раз дочитывает, и вот с последними строками Мелькиадеса как раз и погибает в этом страшном смерче.
Мелькиадеса можно назвать кем угодно. Предвестником апокалипсиса.
Богом?
Можно самим сатаной его назвать, а можно Моисеем, который написал и зашифровал какие-то скрижали. Можно назвать его... кем-то из апостолов, здесь абсолютно это не важно. Это человек, который предвещает рок. С этим закончили, давай перейдем к схожести. Очень интересная тема Айтматова и Габриэля Гарсия Маркеса. Здесь есть на что обратить внимание.
Обрати.
Во-первых, любой художник хочет написать огромное полотно. Не всем это дается. Каждый журналист... где-то в глубине себя, может быть, очень глубоко, хочет написать сначала повесть, потом из повести написать цикл рассказов, а потом написать роман, крупный, большой роман. Не у всех это так же получается. Люди постепенно до этого растут. Как это делали и Чингиз Айтматов, и Габриэль Гарсия Маркес. «Сто лет одиночества» не было первым произведением Габриэля Гарсия Маркеса. Еще до выхода этого романа от него... этого романа очень долго ждали, говорили, ну когда, когда? Его уже тогда называли чуть ли не новым Хемингуэем и новым Диккенсом Латинской Америки, и на него это все очень сильно давило. Все это началось после того, что, во-первых, он был очень одаренным журналистом, хотя не задерживался в изданиях, потому что они почему-то закрывались вот каждый раз.
Потому что он очень одаренный, конечно даже был.
Вот, и написал прекрасный рассказ, повесть «Полковнику никто не пишет». Все очень логично, все от первого лица, любит своего персонажа, раскрывает там какие-то исторические подоплеки, определенное время и какие-то социальные подтексты. Ну, это вообще социальная довольно повесть. И еще несколько у него есть рассказов. Но здесь он просто решил, что времени уже много прошло, и я хочу написать большую композицию.
Дорос, буквально.
Смотрим «Путь Айтматова». Все вот эти вот книги, за которые мы любим Айтматова, в основном это его ранние книги. Это «Джамиля», это «Материнское поле», это «Белый пароход». Красивые истории с исторической отсылкой, где-то мистифицированные на истории народа, на предыстории, древней истории народа. Но потом он наконец-то дорастает до своего первого романа. И я тебя жду, что ты назовешь, какой это был первый роман Чингиза Айтматова. Конечно же, это и дольше века длится день. И если мы читаем этот роман, мы здесь видим вот эту вот смесь, разбитую вообще на два. Читать эту книгу очень тяжело. Там есть то, за что мы любим Айтматова, это вот этот социальный подтекст, перекинутый на историю людей, которые живут в Средней Азии, где-то на Буранном полустанке. И здесь же идет разговор о космосе, о пришельцах, о паритете, о стыке Союза Полона, о жителях планеты «Лесная грудь», которые наблюдают за нами и наблюдают это еще через ретроспективу истории Буранова и Дигея. Если посмотреть, чушь несусветная. Но все это вылито в очень большую картину, и ее нужно просто уметь охватить, а для этого нужно упорство.
Можно ты заметил, быть... сколько ты 7 сейчас сам поднял? А что делает Габриэль Гарсия Маркес? Он то, что мы знаем, дважды 2-4 растягивает на 600 страниц.
История страниц. Его страны, история его континента, колонизация Америки, конкиста, история людей, которые осваивали все это дело, история его, собственно, семьи, история гражданской войны, взгляд на это с точки зрения Библии. Просто Айтматов, он не мог себе этого позволить. Он
Библия
смотрел
это дело так же умело,
с точки зрения, скажем, какого-то уже... С точки зрения глобализма все это делалось. Габриэль Гарсия Маркес идет с другой стороны, из истории, так же, как Айтматов шел. Просто у него получился немного другой продукт. Но я просто еще раз говорю о том, что любое тяжелое произведение, объемное произведение, его читать тяжело. Скажи мне, что ты читала из того, где больше 500 страниц? Нам просто с детства страшно брать какой-то том толстый и просто его открыть. На самом деле мы начинаем с малых произведений, потом идем к большим.
Следуя твоей логике, то есть можно вспомнить, я не знаю тогда, альтернативу «Санта-Барбару». То есть если мы посмотрим тогда на примере одной семьи, то есть точно так же можно найти какие-то, может быть, и библейские аллюзии. И о сыне, который уходит, и о дочке, которая неприкаянная, не знает, чем заняться, и о разрушении этой семьи, потом воссоединение, и все это происходит в капиталистическом мире. Это также история США, то есть мы будем этот смысл подкладывать под любое произведение, которое, в принципе, может быть, эту основу
там
под собой не держит.
Глубокое повествование. Я не думаю, что нужно передергивать в данный момент. Да, если сравнивать «Сто лет одиночества» с сериалом, можно, но с очень хорошим сериалом. Здесь, я не знаю, «Во все тяжкие» рядом бы не стояли. Кстати говоря, в скором времени один из лидеров по производству сериалов в мировом масштабе будет снимать «Сто лет одиночества».
И но вот проект, здесь кстати, мы посмотрим... Вот уже давно висит. Да, посмотрим, как они воплотят это все дело.
Как это пойдет? Будет ли зрителям интересно? И выйдет ли этот сериал в топы? Потому что если он выйдет в топы, вот здесь тогда наш спор абсолютно разрешится. Окажется,
абсолютно
что если подать
нет, потому что
это в сериальной
форме... Абсолютно нет, потому что это будет другая история. Это будет
пожалуйста.
Не история Габриэля Гарсия Маркеса, а это будет история режиссера-постановщика, потому что он вложит туда свое видение, как и делал Кубрик, как и делал Тарковский, величайший экранизатор.
Книга остается книгой, сериал останется сериалом, но идея повествования именно вот этого длинного сериального и большого полотна, оно так и остается. Я просто, знаешь, думаю, что читатель должен тоже себя воспитывать, в том числе. И если я вижу какую-то книгу, которая мной не прочитана из-за каких-то моих личных предпочтений, я Хемингуэя не могу читать. Ну, не могу, неинтересно мне. Но я знаю, что...
Надо себя заставлять ему, как ты сказал, это книга, которая стоит того, чтобы
быть прочитанной. Я пытаюсь, и я начал с чего? Я начал со «Старика и моря». Прекрасная книга, отличная. Может быть, через эту книгу я когда-нибудь дойду и «По ком звонит колокол» и к другим произведениям. Это индивидуальный путь, это индивидуальное путешествие. И я рекомендую все-таки тебе сделать над собой усилия.
Я помню, как я сделала усилия с Кафкой, произведением, романом, который называется «Замок». Очень тяжело шел, просто буквально через какую-то физическую боль, так же, как и «Сто лет одиночества». И когда я добралась до последних страниц, я просто была в шоке, потому что, подождите, это же не все. как выяснилось, что он его не дописал. Это было тоже одним из больших разочарований в моей жизни. Здесь, конечно, все дописано, все заканчивается, ты думаешь, боже мой. И вот для этого я потерял столько часов.
С Кафкой так же, да, я начал читать «Процесс», просто не смог его читать, и тоже обратился в свое время к более завершенному и небольшому произведению «Превращение Кафки». Прекрасное абсолютно, милое произведение, страшное до жути абсолютно, но я думаю, что просто
через...
Ну, ты
«История одиночества», «История о любви» называешь, кстати, так что прекрасное в твоем понятии, конечно, может варьироваться.
Это то, что я для себя выцепил. Ну, ты понимаешь же прекрасно, ты меня хорошо знаешь, что именно последняя сцена обреченной любви между тетушкой и племянником, абсолютно диким, который рос все это время непонятно где, в каких-то зарослях, в глубине этого фамильного дома, и женщина, которая пришла из Европы просветить эту Латинскую Америку и увязла в этой Латинской Америке, как они оба потом вместе увязали в желе, которым обмазывались и предавались любви, просто какой-то дикой животной. И в результате на всем этом потом уже была поставлена историческая точка. Ветер снес с лица земли
Смерч Маконда, даже, я бы
смерч,
сказала.
И всю историю воспоминания о семье
Буэндия, как предрекал
оставив
Мелькиадес.
Новый чистый лист, на который снова кто-то придет. На котором
и напишет
кто-то снова,
те же прописные истины.
Который построит свой новый Вавилон. И всю эту башню культуры, которую мы строим-строим, которая разваливается, но мы потом каждый кладем по кирпичику постепенно. И потом, к сожалению, ветер истории опять все это дело сдувает. Очень много отличных мыслей, которые же можно подчеркнуть из этой книги. Если просто немножечко открыть свое сердце.
Ну, давай тогда поставим также точку этой дуэли и выскажемся, наверное, последние несколько фраз и слов в контексте. В чем же все-таки величие? Потому что большинство литературных критиков называют Габриэля Гарсия Маркеса вторым величайшим испанским писателем.
Прошу прощения, после кого?
После Сервантеса с Дон Кихотом.
Ай-яй-яй.
Вот
я
не, согласен,
я не очень люблю критиков, знаешь, но, возможно, когда нужно книгу продавать большими тиражами,
по крайней мере,
нужно,
знаешь, их задача
титул
о том, чтобы просвещать, может быть, читателя о том, что книги существуют, потому что я уверена, что все равно кто-то не знает даже о таких
писателях. Сервантесом тоже очень интересно. Ты понимаешь же, что это тоже сериал, по сути?
Да, но здесь он как рассказчик гораздо лучше, и, в принципе, его аллюзии гораздо интереснее.
И книга-то какая-то
тоже толстая. Мне интереснее будет, знаешь, простую Библию перечитать, нежели чем историю рода Буэнди.
Не рекомендую этого делать, потому что...
Еврейская бабушка в детстве принесла мне, знаешь, такую большую книгу рассказов, там, про Самсона, про вот эту коварную женщину, которая отрезала волосы. Почти. Это было крайне увлекательно. И как это написано, коротко, емко, интересно и просто ярко. То есть вот такую Библию я с удовольствием перечитаю, или, скажем, рассказ.
Знаешь, у меня была прекрасная книга в детстве. Она называлась «Манас. Пересказ для самых маленьких». Это потрясающая абсолютная история. Я не знаю, она вообще где-то еще осталась. У нас есть какие-то вот хорошие культурные инициативы в стране, но они как-то очень быстро замирают. Да, все это было связано, конечно, с именем первого президента, которого раскритиковали как раз-таки за вот это все, скажем, приверженность писать книги. Но, тем не менее, какие-то хорошие книги-то проскальзывали. Во-первых, это очень хорошие сборники Манаса. Читать текст Манаса абсолютно невозможно. Даже в русском переводе. Невозможно. В кратком пересказе это увлекательнейшее чтиво. Но оно вот такое, страниц на 150.
Так вот, я и говорю, форма здесь все-таки преобладает. Может
Конечно.
Быть, если это произведение было бы написано как-то поинтереснее, с душой, то я бы поглотила его с удовольствием, прожевывая, не знаю, каждую страничку все-таки. А у меня, кстати, еще Библия была, знаешь, в виде комикса. И вот тоже это было очень интересно, как-то, вот, знаешь, графическая новелла. Это же
ну,
прямо
здесь
интересно.
Уже, знаешь, когда какие-то истории для чего-то нужно показывать, по крайней мере, когда все это дело касается религиозного аспекта и уже касается литературы, да, все-таки художественная литература, она, в отличие от религии, оставляет тебе выбор, верить или не верить. Именно поэтому нам нравится какое-то
художественное
произведение.
Мне кажется, каждый интеллектуальный человек имеет выбор, верить или нет, независимо, читаешь ли ты Библию или худ-литературу. Но все-таки давай поставим жирную точку. В чем величие книги Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества» непосредственно для тебя? Величие именно.
Да нет в ней абсолютно никакого величия. Я не люблю искать величие в какой-либо книге.
Ну, эту книгу
ты
считают
меня
вообще...
обвиняешь в том, что сказали какие-то критики. Я этого абсолютно
Подожди,
не говорю.
Подожди, я тебя обвиняю в том, что... Ну, конечно, очень неправильно говорить, обвиняю
Виновен.
В том, что... Я не понимаю, в принципе, знаешь, вот диссонанс такой, за что она тебе понравилась. Просто буквально нам приготовили одно и то же блюдо, вот прекрасный стейк. И вот ты его ешь, а я понимаю, что вот, ну, вот не то абсолютно. Ну, тухлый-то стейк оказался.
Абсолютно
Я пытаюсь понять, может быть, это что-то с моими вкусовыми рецепторами не так. Может быть, это я недоросла, чтобы понимать, что тухлое мясо прекрасно.
Краски, во-первых. Во-вторых, наверное, все-таки я люблю теплые страны. И даже с помощью книги всегда рад туда перенестись. том числе в Латинскую Америку и в Колумбию. Ну, именно поэтому мне все это и понравилось. Ну, в том числе, я же говорю, к каждой книге свое время, и здесь все очень хорошо совпало. Я был почти ребенком и прожил целую жизнь, которая навалена в этой книге, как нечто страшное, в том, в чем человек на самом деле разобраться не может, но, по крайней мере, может, пару раз перечитав это хорошее произведение, сделать для себя какие-то определенные выводы. По крайней мере, зимой читать вообще одно удовольствие. По крайней мере, будет теплее немножко.
Какие выводы я сделал для себя? Что это произведение связано у тебя исключительно с моментом рефлексии.
Как у всех.
Потому что это действительно такое сугубо
личное полезная литература.
Мнение.
Полезная литература, она в другом
так
отделе
книг. Так я считаю,
книг.
Что все виды искусства, они абсолютно предназначены
выжигание по дереву, инструкции, несколько пошаговых.
Да хоть из хлебного мякиша кукол делать, неважно, искусство, оно для всех, в принципе. Нет границ, нет жанров,
искусство
нет
не
гендера.
Для всех, я с этим абсолютно не согласен. Искусство нужно понимать, нужно себя воспитывать для искусства.
Ну, я добавлю свои 5 копеек. В принципе, эту книгу действительно, может быть, стоит с ней ознакомиться, дабы просто понимать, какой литература бывает. Конечно, вам будет сложно ее поглотить. Возможно, как Тимур сказал, стоит один раз себя заставить, а может и легко. У всех свои действительно вкусы. Предпочтения. Но, тем не менее, я бы не рекомендовала эту книгу читать тем, кто вот не так же не рефлексирует по теплым странам, может быть, и не любит исторический контекст. Если хотите какие-то библейские отсылки, гораздо больше интересных книг, ну, не знаю, у других авторов, которые раскрывают эту тему лучше. Если, в принципе, вы хотите просто познакомиться с испанским автором, которого считают вторым после Сервантеса, для
испаноязычным.
Общего... Испаноязычным.
Дитя Колумбии все-таки.
Стоит познакомиться, только лишь для того, чтобы не прослыть профана, может быть, в каком-то обществе Тимура или других многочитающих людей.
Но если вы хотите прочитать самое красивое произведение в мире о любви, смерти и о судьбе, читайте Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества». Я думаю, что Ромео и Джульетта все читали. Прекрасные книги, прекрасный набор книг. Можно этому посвятить.
Везде несовершеннолетних, знаешь, это как-то
зимние
пугает, кстати.
Вечера. Это, опять же, исторический контекст. Мы не одобряем вот всего этого в нашем подкасте.
Мы одобряем чтение, и, кстати, с этого выпуска мы одобряем ваше участие в нашем подкасте. И, может быть, предлагать нам книги к прочтению. Мы обязательно прочитаем ваши комментарии, рассмотрим в ближайшем будущем, и нам будет очень приятно получить обратную связь от вас. Пишите на наш WhatsApp-канал или Telegram-канал 0700-66-42-82. Будем ждать. Спасибо, Тимур, за беседу.
Спасибо, Оксана.
Ну, а эфир «Радио Спутник Кыргызстан» продолжается.
Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».